Радио Донбасс Реалии.
Да, друзья, это действительно радио «Донбасс Реалии». В студии Татьяна Якубович и Егор Устинов с вами. Сегодня четверг, 12 августа. Начинаем разбираться со всем важным и актуальным по состоянию на сегодняшний день. Была Дельта, а теперь уже Йота. Появляются все время новые штаммы коронавируса. Что же нам всем делать? Бывшего военного обвиняют в терроризме, а он утверждает, что работал на спецслужбы. Инвесторы бегут от России. Санкции спустя годы, кажется, возымели эффект. В студии сегодня у нас такая тема: кого могут лишить гражданства за получение паспорта России. В Украине действительно есть такой законопроект об автоматическом лишении гражданства за получение российского паспорта. Но если его примут, то коснется ли это дончан и луганчан, учитывая, что российские паспорта, выданные для ОРДЛО, вообще-то недействительны, и это, собственно, не паспорта. Об этом будем сегодня разбираться с экспертами. У нас будет много гостей. Со всех сторон мы рассмотрим эту проблему и со стороны власти, и со стороны экспертов, а также посмотрим, какие же планы у России дальше насчет паспортизации оккупированных территорий. Если вы живете там, обязательно звоните и рассказывайте про ваш опыт. Наш телефон неизменный 0800 300 403.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Скоро перейдем ко всем анонсированным темам, но начнем с новостей от Егора Устинова.
Приветствую. Мирный житель погиб, и один украинский военный ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные формирования 8 раз нарушали режим прекращения огня. Поселки Новомихайловка и Новоселовка. Вторая группировки обстреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм. Из-за обстрела Новомихайловки повреждена линия электропередачи, обесточены Трамчук, Славная и Сладкая. Кроме того, Новомихайловка осталась без водоснабжения. В Новоселке второй повреждены частные дома. Обстрелы также фиксировали близ Луганского, Мироновского, Песок. Украинские военные открывали огонь в ответ. Группировка ДНР обвинила ВСУ в обстреле окрестностей Ясиноватой, Луганского и Ленинского. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в обстрелах поселка Нижнее Лозовое. Полиция Донеччины заочно сообщила о подозрении 15 главарям и участникам группировки ДНР. По данным следствия, подозреваемые принимали непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ на Дебальцевском направлении. По данным полиции, двое из подозреваемых являются гражданами России. Их имена не разглашают. Статья в случае обвинительного приговора предусматривает от 3 до 8 лет заключения с возможностью конфискации имущества. Российский так называемый гуманитарный конвой прибыл сегодня в Донецк и Луганск. По данным так называемого МЧС, в ОРДЛО доставили медицинское оборудование и лекарства. Напомню, что Украина осуждает отправку российских так называемых гуманитарных конвоев, так как они нарушают международные нормы и национальное законодательство. Украинские пограничники не имеют возможности полноценно осмотреть содержание грузов. Грузовики проезжают через неподконтрольные пункты пропуска на границе. Вместе с тем, гуманитарную помощь в Донецк и Луганск регулярно продолжают отправлять Международный комитет Красного Креста и ООН. Грузовики этих международных организаций следуют с подконтрольной Украине территории через официальные пункты пропуска. Мобильные пункты, агитирующие участвовать в голосовании на выборах в Госдуму России, ездят по жилым кварталам Антрацита. Видео очевидцы опубликовали в соцсети Инстаграм. Из динамиков звучит информация о том, что в мобильном пункте можно зарегистрировать учетную запись на российском портале госуслуг. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность принять участие в голосовании. Группировки ДНР и ЛНР также открыли так называемые информационные центры, в которых также регистрируют учетную запись на сайте госуслуг и рассказывают, как можно поучаствовать в онлайн-голосовании на российских выборах. Представитель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский в комментарии Цензорнет сообщил о том, что в последующем такие информационные центры будут использовать в день голосования как онлайн-избирательные участки. Напомню, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что голосование жителей неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Российскую Госдуму поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования. Масштабные антитеррористические учения начнутся завтра в Донецкой области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники. СБУ призывает жителей региона сохранять спокойствие и иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Офис генерального прокурора Украины направил новое сообщение в Международный уголовный суд о военных преступлениях против объектов культурного наследия в оккупированном Крыму. Об этом сообщает генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, документ содержит доказательства разрушения или присвоения таких объектов, как Херсонес Таврический, Ханский дворец Бахчисарая и крепость Чуфут-Кале, Крымская астрофизическая обсерватория, церковь Иоанна Предтечи в Керчи и прочее. Также в сообщении упоминаются случаи незаконных археологических раскопок и модификации культурных ценностей. Венедиктова добавила, что в настоящее время правоохранительные органы Крыма и Севастополя в Киеве расследуют более 100 таких фактов. Кабинет министров Украины расширил перечень медицинских учреждений, которые могут проводить трансплантацию органов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В перечень попали 9 больниц Киева, Львова, Харькова, Херсона, Луцка и Краматорска. В Краматорске операции по трансплантации будет делать областное территориальное медицинское объединение города. Согласно постановлению Кабмина, государство возьмет на себя оплату донорского этапа для учреждений, которые являются базами изъятия органов. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 13 августа, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-20 градусов, днем до плюс 27.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Слушатели громадського радио с этой секунды, как всегда, присоединяются к нашему эфиру. Для вас я напомню, что это радио «Донбасс Реалии», и сегодня основной темой, которую мы будем обсуждать в студии, будет то, могут ли в Украине начать лишать гражданства тех жителей оккупированных территорий, которые получают российские паспорта. Есть такие тревоги на оккупированных территориях, и слухи об этом ходят, но законопроект действительно в Украине зарегистрирован о том, что есть такое предложение лишать гражданства автоматически за получение российского паспорта, но похоже, что вот те паспорта, которые выдаются России для оккупированных территорий, под этот закон не подпадут. Но точнее мы будем выяснять сегодня со всеми причастными к этой теме экспертами, поэтому дождитесь, уже через минут 10 приступим к обсуждению этой темы, и будет работать наш номер 0800 300 403.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Об этом чуть позже, но начнем мы все-таки с темы ковида, так как в Украине постепенно растет количество больных. За последние сутки уже 1200 новых случаев, и наибольшее количество заражений в Киеве, Харьковской, Одесской, Донецкой и Львовской областях. Медики связывают новую волну со штаммом Дельта, так как он сейчас доминирует в мире. Но вот американские ученые обнаружили еще один вариант коронавируса. Он называется Йота. У него еще более быстрая передача, говорят они, и мы сейчас расспросим у моей коллеги Надежды Константиновой про эту мутацию и как же с ней быть дальше. Надежда, приветствую.
Так, доброго вечера.
Ну что значит еще быстрее? Да, говорили, что Дельта самая быстрая, что распространяется прямо как ветрянка. Что известно сейчас об этом штамме Йота, насколько он вообще опасен?
Ну, перш за все, треба сказати, що ці дані такі первинні, і вперше штам Йота був зафіксований, виявлений у Нью-Йорку в листопаді 2020 року. І що наразі відомо, що новий штам здатний збільшувати на 60-80% кількість летальних випадків, і теж в групі ризику знову опиняються люди похилого віку. Так само вчені, американські вчені дослідили, що значно цей штам значно вище має ступінь так звану трансмісивності, тобто передач від людини до людини. От здатний також обходити мій імунітет, і ймовірно є більшість яким до щеплення. Проте без паніки, поки що наразі Всесвітня організація охорони здоров'я занесла його до переліку варіантів, які так звані викликають інтерес. Тобто це означає, що за ними спостерігають, вони все частіше розповсюджуються і в більшій кількості країн, але на відміну від йоти, все-таки дельта викликає, за оцінками тієї ж самої Світньої організації охорони здоров'я, особливе занепокоєння, тобто він вже виявлений, цей штам в Україні, і циркулює в понад 100 країнах світу. Взагалі, як зауважила професор і лікар-вірусолог Алла Мироненко у розмові сьогодні зі мною, що взагалі мутація – це природній процес для вірусів. І SARS-CoV тут не виняток, і віруси мутують, і сильніші віруси, сильніші штами перемагають слабкіші. Зокрема, імунолог Борис Донський зауважив, що, власне, якби не було цієї мутації, ну, ясно, що наступні варіанти, вони сильніші, ніж попередні. Інакше б вони би просто не витримали цієї конкурентної вірусної боротьби. Все-таки, що крива захворюваності, так зауважують медичні експерти, вона не буде так стрімко рости, тому що вже багато людей перенесли це захворювання, мають імунітет до того чи іншого варіанту штаму, і це забезпечує їм певний захист.
Надежда, ну то есть вот говорят ученые, что иммунитет от перенесенных видов мутаций, он будет работать, вероятно, также и против йоты, а будет ли работать прививка, всех интересует, конечно же.
Звичайно, так. Поки що наразі більш ефективного захисту, ніж вакцинація, наразі немає. Про це говорять ці медичні експерти. І вакцини допомагають, ну, скажімо так, уповільнити процес передачі коронавірусу нових штамів, але не можуть повністю зупинити. Вакцини різняться технологічно, і зараз я пропоную послухати пряму мову вірусолога Алли Мироненко, яка розкаже деталі.
Ті вакцини, які ринкові, наприклад, вакцини, тобто містять фрагмент РНК, який кодує шиповий білок вірусу, ну, наприклад, до старого варіанту, так? А приходить новий, тоді ці антитіла вже не можуть настільки зв'язуватись, як вони б блокували вірус у той старий. Але все одно вони якось захищені. Люди, які хворіють після двох щеплень, навіть ринкової вакцини, вони не потрапляють до лікарні.
Наголосила Алла Мироненко, це вірусолог, тобто вона сказала про те, що вакцини ефективні, і навіть якщо людина заразиться новим штамом, вона не потрапить в реанімацію, ну і зменшиться кількість смертельних випадків. Вона вважає, що в суспільстві все-таки буде формуватися так званий імунізований прошарок населення, який буде стримувати оці різкі стрибки коливання захворюваності і скоротить ту саму кількість летальних випадків. І до того ж це розвантажить медичну службу, яка буде працювати вже в такому більш звичному режимі, а не те, що ми спостерігали минулої осені і зими. Щодо ефективності вакцинації, те, що можемо спостерігати, наприклад, вже наразі на прикладі Моршина, це курорт на Львівщині, там було повністю вакциновано 66% дорослого населення, і з кінця червня не зафіксовано жодного випадку нового зараження.
То есть прививаться все-таки советуют. Вывод такой, несмотря на все поступающие новости о новых и новых штаммах. Спасибо. Это была Надежда Константинова. Рассказала, какие новости в сфере пандемии у нас сейчас.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а мы движемся дальше. Бывшего военного обвиняют в терактах. Якобы он хотел взорвать мины на железнодорожной станции в Рубежном, это Луганской области, на выезде из военного госпиталя в Северодонецке. Этот военный уже год в СИЗО, но он утверждает, что сотрудничал с украинскими спецслужбами и действовал по их указанию, и никаких терактов не совершал. Сергей Горбатенко разбирался в этой непростой истории.
В конце июня 2020 года СБУ и Офис генерального прокурора сообщили, что предотвратили теракты в Луганской области. По версии правоохранителей, бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины заложил взрывчатку возле военного госпиталя в Северодонецке и на железнодорожной станции в Рубежном, где разгружают военную технику. Задержанного зовут Виктор Смирнов, ему 26 лет. Виктор вырос в семье военных. Его покойный отец был начальником штаба дивизиона 60-й бригады, воевал в АТО. Сам Виктор дважды служил по контракту, был в командировках в зоне АТО. Виталина Смирнова, мать Виктора, убеждена, сын пошел воевать по примеру отца. Он ни при каких условиях не стал бы сотрудничать с группировками ЛДНР и уж тем более совершать теракты против своей страны.
В 19 лет заключил контракт и пошел в нашем, в Кременчуцком, тогда еще 107-й полк был, хотя как бы отец был против, потому что война. Он сказал, я должен отслужить в армии.
По версии обвинения, в мае 2020 года Смирнов якобы решил совершить теракт. Для этого в соцсети ВКонтакте познакомился с неустановленным сотрудником МГБ группировки ЛНР. Сообщил тому, что якобы хочет вступить в ряды группировки и для этого якобы готов подорвать несколько объектов на территории Луганской области. На железнодорожной станции Рубежная нашли два предмета, похожие на противотанковые и противопехотные мины, соединенные проводами с мобильными телефонами. На выезде из военного госпиталя в Северодонецке нашли еще два предмета, похожие на противопехотные мины, соединенные проводами с мобильными телефонами. Эксперты не нашли никаких отпечатков пальцев на этих предметах. Они сказали, что это муляжи самодельных взрывных устройств, не содержащие взрывчатых веществ и непригодные ко взрыву. А правоохранители утверждают, что Смирнов просто не успел совершить теракты, потому что его задержали сотрудники СБУ. Сам Виктор Смирнов утверждает, что сотрудничал с контрразведкой СБУ Львова и выполнял задачи сотрудников спецслужбы. Работу на спецслужбу подтверждает и мать Виктора.
Он сотрудничал как нештатным работником в контрразведке по выявлению между военнослужащими наркотиков.
Смирнов утверждает, что его арестовали именно из-за отказа собирать информацию на части Луганской области, неподконтрольной Киеву. Об этом говорит и Виталина Смирнова.
Они должны были перекинуть их на ту сторону, чтобы они собирали какую-то информацию. И он говорит, я понял, что я могу оттуда и не вернуться.
Сторона защиты утверждает, что сотрудники спецслужбы якобы вывезли Виктора в Северодонецк, удерживали на квартире и били. Адвокат Лариса Стародубцева приводит такие пояснения Виктора.
Они ему предложили приехать на Донбасс, поедет с ними, имитацию подготовки террористического акта сделать. Они его будут фотографировать, говорить, где макеты, гранат там положить, взрывчатки, макеты.
В военной контрразведке СБУ, которая работает на территории Львовской области, указали, что им неизвестен Виктор Смирнов, и его не привлекали к выполнению заданий. Сейчас Виктор все еще за решеткой. Последнее судебное заседание по его делу состоялось 15 июля. Обвиняемому продлили содержание под стражей в СИЗО Старобельска до 12 сентября. А заявление Виктора Смирнова о возможном незаконном задержании и применении насилия со стороны сотрудников СБУ сейчас расследует Государственное бюро расследований. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Экономист и бывший замминистра энергетики России Владимир Милов считает, что Россия упустила начало мировой перестройки энергетики с углеводородной на зеленую, и поэтому уже не сможет занять значимое место на этом рынке. В интервью моим коллегам с телеканала «Настоящее время» он рассказывает, как развитие экономики и инвестиции в России пострадали из-за агрессии против Украины.
Как вы думаете, появится хоть один инвестор вот в перспективе, который рискнет и зайдет на рынок? Или это в принципе невозможно? Можно просто удержать старых инвесторов?
Да, я думаю, что сейчас для властей самая главная задача – это удержание старых, потому что уже от них самые лояльные бегут. Например, кстати, меня удивляет, что цифра нигде особо не фигурирует в СМИ, хотя это фантастика. Вот мы же, когда у нас в 2014 году из-за войны с Украиной у нас испортились отношения с Западом, мы сказали, что теперь нам плевать, мы дружим с Китаем, и, в общем, кто такой этот Запад, мы знать не знаем, да? Так вот, с того времени, с 1 января 2014 года, прямые китайские инвестиции в Россию уполовинились примерно, уменьшились почти вдвое. И в целом даже самые лояльные уходят. В конце мая пошли публикации, что немцы, Юнипер, вот бывший ЭОН, хочет продать свою долю в генерирующих компаниях в электроэнергетике. А этот ЭОН, это была традиционно одна из лояльнейших Газпрому и Путину структур. прям уж куда крепче союзник, они же их партнер по Северному потоку-2, да. То есть как бы потихонечку все выходят, все все продают. Вот, в принципе, этот тренд довольно заметный. В основном, кстати говоря, инвесторы сейчас работают там, куда не дотягивается большая рука государства, например, в ритейле всяком и прочем, какой-то вот производствах, ориентированных на потребительский рынок. Из стратегических отраслей там давно уже практически выдавлено все.
Вы сами заговорили про ритейл, и можно мы тогда немножко уйдем от большой экономики к экономике, вот, которая понятна всем нашим потребителям. Вы говорите, они туда не лезут, но нет, цены на борщевой набор, вот этот так называемый, пытались регулировать. В начале года, вы помните, весной пытались регулировать цены на масло. Сейчас их сдерживают, я правильно понимаю, что после 19 сентября люди должны будут всерьез пересматривать свою вот эту вот политику трат, потому что цены изменятся.
А вот Центробанк прогнозирует инфляцию общую потребительскую по году около 6%, но вот последние цифры по продовольственному росту цен это около 9% в июне только, год к году, да, и она ускоряется. Очевидно, увидим, что она будет больше. Дальше внутри продовольственной корзины там есть свои все истории. Мы видим, что там крупы, подсолнечное масло, сахар, даже молочка, тоже мясо, они могут дорожать сильно быстрее инфляции. То есть, скажем так, вот ключевые товары могут стабильно уйти в двузначную зону, то есть двузначные цифры процентов, ну, больше 10, короче говоря. Да? Это очень болезненно для населения, потому что по всем данным, например, вот РАМИР отслеживает потребительскую корзину, и там видно, ну, короче говоря, 55-60% трат россиян приходится на продукты. Чем беднее семьи, тем эта доля выше. Ну, представляете, вот говорят, инфляция, налог на бедных, как бы вот так это работает. Когда продукты дорожают быстрее цен на остальные товары, то, конечно, это бьет прежде всего по беднейшим слоям населения, которым и так не сладко. Но, кстати говоря, не только продовольствие. Вот сейчас, опять же, если вы погуглите новости, вы увидите, что прогнозируют резкий рост цен на канцелярку перед 1 сентября, на одежду и обувь осенью. Во многом это все отложенные эффекты вот бешеной девальвации рубля, которые мы видели в последние годы. Так что никаких хороших новостей путиномика никому, в общем, сообщить не может.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Вы не знаете, случайно, правда, что у кого есть паспорт РФ, лишают украинского гражданства? У меня нет, к счастью, просто интересно. Этот вопрос мне задал житель оккупированного города на днях, и из него понятно, что ходят разные слухи на оккупированной территории, очевидно, и подогреваемые российскими медиа, о том, что может Украина начать лишать гражданства своего людей, которые получили российские паспорта, так называемые российские паспорта, потому что Украина их не признает и считает их нелегитимными, те паспорта, которые выданы для оккупированных территорий. И таких паспортов, по данным украинского РНБО, уже больше 600 тысяч, то есть очень большое количество. Поэтому сегодня в эфире мы будем разбираться, как все обстоит на самом деле, откуда эти слухи, что правда, что нет, нужно ли, можно ли лишать гражданства за получение такого паспорта, учитывая, что он вообще-то с точки зрения Украины и не паспорт. И пойдем дальше, поговорим о том, какие вообще планы у России в отношении паспортов после выборов в Думу, потому что понятно, что сейчас больше всего Кремль заинтересован привлечь людей на голосование, вот что будет после осени 2021-го. Наш эфирный телефон 0800 300 403, он уже работает, и нам очень интересно, если вы живете на неподконтрольной территории, расскажите, пожалуйста, получали ли вы паспорт России или так называемый паспорт ДНР, что это вам дает, и также, если вы его не получали, то каких услуг лишен человек, который продолжает жить лишь с украинским паспортом в ОРДЛО. С нами на связи сейчас народный депутат от фракции «Голос» и соавтор проекта «Изменения к закону о гражданстве» Наталья Пипа. Здравствуйте, Наталья.
Доброго дня вам.
И также Анна Шелест, эксперт по безопасности, директор программ безопасности аналитического центра «Украинская призма». Приветствую вас, Наталья. Анна, простите.
Добрый день.
К нам позже также присоединятся спикеры и от Министерства иностранных дел, и от трехсторонней контактной группы, так что у нас такой комплексный получится анализ со всех сторон и от людей, представляющих власти, и от аналитиков, чтобы понять, что же происходит. Наталья, к вам первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, подробнее о законопроекте, который зарегистрирован сейчас, да, о чем он на самом деле. Вот я его смотрела, там очень короткое изменение в закон о гражданстве. Одна статья всего лишь меняется, и сказано, что предлагается автоматически лишать гражданства человека, который добровольно принял гражданство России. Что имеется в виду под вот этим автоматическим лишением? Какой орган будет принимать это решение? То есть как человек лишится украинского гражданства?
Насправді в законопроекті, як ви добре сказали, є прописана ідея. Як вона має бути реалізована, це має бути на розгляд Кабміну. Цей законопроект, ну, він був поданий вже, коли закінчилася сесія, і він ще не пройшов ні комітетів, ні другого читання. Тобто, в принципі, це якби є озвучена ідея, і коли він буде прийнятий, чи буде він прийнятий взагалі, складно сказати. Чому він був поданий? Він був поданий для того, щоб, ну, якби було розуміння, що визначиться все ж таки громадяни, якої країни ви є. Бо Путін, коли прийшов на Донбас, перш завойовувати його і вбивати, він говорив, що він прийшов захищати російськомовне населення, хоча в нас його багато по країні, і ніхто в Україні, в принципі, через мову себе не почуває ущербнутим, та ущербленим в правах. І, відповідно, цей законопроект був поданий для того, щоб фактично десь Путін не мав на кого спиратися, та щоб він розумів, що це громадяни Росії, хто зробив такий вибір, а не громадяни України. Ось.
Ну, добавлю, что мы как раз вчера в эфире разбирали последний опрос от Центра Разумкова, где, кстати, вот задавался вопрос о том, разделяют ли жители Украины те пропагандистские нарративы, которые были в статье Путина о едином народе. И вот там был такой вопрос, как себя этнические люди определяют и как они определяют себя по языку. И вот оказалось, что даже в сегменте людей, которые этнические русские, большинство не поддерживает эти тезисы Путина, а также в среде русскоязычных граждан Украины также большинство эти тезисы не поддерживает. Но все-таки, вот вы говорите, что позже должно быть решено, какой механизм, как вы, как законотворец, себе это представляете, да, вот человек получает паспорт России, и что дальше происходит физически?
От, ну, тут питання насправді до хто в Україні повинен це відслідковувати. Чи це має бути міграційна служба, чи це має бути СБУ, як саме відслідковують? Власне, що в Україні зараз нема механізму, який в принципі відслідковує, чи подвійне громадянство, ну, тобто отримання факту іншого паспорту. От Україна, власне, десь законопроект є для того, щоб Україна знайшла механізм і це зробила. І тільки тоді, коли ми його будемо мати налагодженим, можна буде організовувати, ну, позбавляти та українського громадянства. На сьогодні цього механізму немає, бо я знаю людей, які мають два, ну, на жаль, та і не заявляють про це паспорти України і ще якоїсь держави. В нас, ну, ніби, знаєте, це не є дозволеним, але і не є забороненим. Ну, але піднімати зараз це питання складно, навіть ми не раз думали, та закон в багатьох країнах регулюється про подвійне громадянство, але в умовах війни нам фактично важливо позбавитися людей, які де-факто є громадянами Росії, але отримують від України якісь кошти. От тому оцей законопроект є для того, щоб ми, ну, как держава, сделали этот крок и засвоили этот урок.
Вот что касается людей, которые живут на оккупированных территориях и получили российские паспорта, у них там много слухов ходит, да, что вот Украина начнет лишать. Понятно ли вам сейчас, ну, на уровне философии этого проекта, эти люди будут подпадать под его действие? Или мы можем их успокоить, что нет, вот вы точно вне зоны действия закона?
Ті, що мають вже російське громадянство, можливо, там буде станом на 2014 рік, коли почалась війна. Я, ну, як та, то, що проговорювали з, ну, співавторами законопроекту, і дуже буде, власне, цей законопроект поданий, і я думаю, що в вересні до нього, ну, фактично візьметься з новою силою, він піде на комітети, і, відповідно, тоді буде видно рішення з різних сторін. Я також спілкувалася з організацією, яка представляє Донбас. Є дуже багато питань з їхньої сторони, і я, ну, точно знаю, що ми будемо слухати різні сторони і шукати варіант, який буде добре для нас всіх, як для держави, як для громадян її, але водночас, щоб права людей, які справді хочуть бути громадянами України, вирішити це питання.
Благодарю вас за пояснение. Это была Наталья Пипа, народный депутат от «Голоса». Она соавтор проекта изменений к закону о гражданстве, который зарегистрирован в Верховной Раде, но он еще только проходит комитет, то есть вот только такая есть законодательная инициатива, никаких решений еще пока не принято. Мы продолжим сейчас обсуждать эту тему с Анной Шелест, директором программ безопасности аналитического центра «Украинская призма». Анна, ну вот есть такой законопроект, да, вы услышали, как вам такая идея? Видите ли вы в ней какие-то риски, и не получится ли из этого легитимизации паспортов, которые Кремль в Урдло выдает?
Ну, чесно кажучи, мені, як просто навіть громадянину, не кажучи вже як експерту, не до кінця зрозуміла не сама ініціатива, да, тобто якби політично, що стоїть за нею, а який може бути механізм імплементації. Тому що це трішки безвідповідально говорити про те, що ми пропонуємо ідею, а далі вже Кабмін хай вирішує, що і як буде. Пояснюю, чому, тому що в нас, по-перше, вже на сьогодні в законі про громадянство достатньо чітко прописано в статті 20 втрата громадянства України. І пункт перший, якщо громадянин України добровільно набув громадянства іншої держави. Тобто навіть не окреслюючи, це буде ізраїльське, чи російське, чи молдовське громадянство. Тобто фактично цей пункт він вже є. Але як ми знаємо, і це ще стосувалося Криму після 2008 року, коли війна була в Грузії, тоді прокуратура почала перевіряти, скільки в Україні можуть бути таких же кейсів, як в Південній Осетії, тобто місцеві, які мають російське громадянство. І тоді були дуже серйозні обговорення і юристів, і політиків, а яким чином ми взагалі можемо імплементувати цю статтю, яка, ну, умовно її називали про заборону подвійного громадянства, хоча фактично, ну, як би дослідно так не сказано в законі. Тобто, в першу чергу, тоді це була прокуратура, яка повинна була виявити, після чого це через суд могли забрати громадянство.
Смотрите, Анна, ну вот, например, у нас есть такие распространенные случаи, когда у политиков, да, находили второе гражданство, в частности, у некоторых мэров на Донбассе, у знаменитого, например, Аксенова, и паспорт у него нашли таким образом, его обнаружили просто в российской базе данных, по-моему, налогоплательщиков. То есть такие вот перекрестные методы, как можно проверить, ну, публичные, да, реестры, где светится паспорт человека.
Проверить это так. Я в данном випадку, мы это знаем и по окремым народным депутатам, и по бизнесменам, то есть найти как раз другой паспорт в сучасних умовах проблема. Проблема в тому, яким чином, ну, скажімо так, що от в нас цей закон про громадянство, він вже 20 років, да? Стаття є про те, що якщо ви отримуєте громадянство іншої держави, сьогодні ми обговорюємо Російської Федерації, то ви якби втрачаєте українське. Але як ми бачимо, в нас майже немає кейсів, які були б доведені до суду і дійсно громадянин втрачав б і громадянство України. Більше того, в нас же є інші умови, що потрібно для набуття громадянства. Тобто, якщо людина народилася на території України, вона має право на таке громадянство. І тут, можливо, достатньо довго в різних судах, в тому числі і в європейських, доводити, чи може держава, чи не може забирати. Не кажучи вже про те, що зараз поданий новий законопроект, в якому розглядається якраз можливість отримання подвійного громадянства. Але депутати обговорюють, яких саме країн, тобто чи всіх, окрім агресора, чи тільки Європейського Союзу, тобто різноманітні варіанти, які обговорювалися і в Верховній Раді, і на експертному рівні. Тобто проблема в тому, що на сьогоднішній момент просто оголосити нову статтю, що давайте автоматично втратять нас громадяни. А без того, щоб розуміти, яким чином це буде імплементуватися, це абсолютно нічого не вирішить в тій проблемі, яка є на сьогодні. І більше того, навіть зараз, коли обговорювали народні депутати питання щодо подвійного громадянства, що неможливо буде мати подвійне російське, але підкреслювали, що це не буде стосуватися, наприклад, громадян України, які мешкають в Криму. Тому що там дуже багатьом із них просто примушово видавали ці паспорти, а не через те, що вони хотіли це робити. Тому я думаю, що в даному випадку треба ставити набагато більш деталізовані і суворіші запитання до народних депутатів, які пропонують цю нову статтю, тому що на сьогоднішній момент вона ну не те, що не зрозуміла, да, бо вона просто може привнести тільки більшу плутанину, аніж вирішення ситуації.
Анна, от по паспортам, якраз виданим на окупованій території, коли почав Кремль видавати паспорта для ОРДЛО півтора года назад по этой упрощенной процедуре, Украина приняла решение, что они не рабочие, не действительные, не легитимные. И вот спустя полтора года возникает вопрос, удалось ли этот месседж донести до західного співтовариства, да? То есть понимают ли, как реагируют сейчас на Западе на то, что вот есть такой огромный массив этих нелегитимных паспортов, и удалось ли Украине донести этот месседж, эту свою позицию, но то, что они нелегитимны?
Мені здається, що так, тому що, в принципі, прецедент розпочався раніше ще з кримських паспортів. І тоді давайте згадаємо, наприклад, що посольства країн Європейського Союзу, Шенгенської зони, дали дуже чітке розуміння, що вони не ставлять шенгенські візи в паспорти закордонні російські, які видані в Криму. І от тоді таким чином вони підкреслювали, якби що вони як вони ставляться до анексії до цих паспортів. Тобто механізм для європейських наших партнерів він вже вироблений. Він якби декілька років працює. Ми знаємо, що були окремі там інциденти, але загалом якби механізм цей є і він працює. Більшість кримчан їм доводилося за візом їхати в Україну або вже шукати можливості для прописки і отримання паспорту не на території Криму, а в якихось інших російських регіонах. А тому з ОРДЛО тут навіть простіше, в тому плані, що всі прекрасно розуміють, що в даному випадку тут Російська Федерація навіть не бере на себе відповідальність за ці регіони, і ситуація для них схожа не тільки з кримською, а і з придністровською, наприклад. Тобто вони розуміють, що відбувається і для чого це відбувається.
Я напомню, что с нами Анна Шелест, эксперт Центра «Украинская призма», и уже через пару секунд присоединим к нашему разговору Наталью Костенко, заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене. Я напомню, что работает наш эфирный телефон «Радио Донбасс Реалии» 0800 300 403, и особенно интересен нам сегодня голос с оккупированных территорий, а именно – получали ли вы лично паспорт России, либо так называемый паспорт ДНР, и что вам это дало, то есть для чего вы вынуждены были его получить, либо если вы его не получали, то каких услуг вы лишены, с какими трудностями сталкивается человек в Донецке и Луганске, если он живет только с украинским паспортом. Сейчас я предлагаю послушать позицию президента Владимира Зеленского по поводу паспортов, которые Кремль выдает по упрощенной процедуре для жителей ОРДЛО, которые Украина не признает, а их, напомню, уже больше 600 тысяч.
Оценивать ситуацию, в которой может быть человек. Иногда человек может быть. Ситуация безысходности. И, конечно же, слава тем людям и большое уважение, кто смог отказаться от паспортизации, кто смог уйти от там, не знаю, разных документов непризнанных республик, остаться с украинским паспортом. Но люди разные, обстоятельства разные. И может быть там какая-то женщина, которая где-то спрятала украинский паспорт, но как-то она там ухаживает свою лежачую мать. А эту женщину оттуда к нам сюда не пропускают. Ей нужно как-то жить, выживать и так далее. И поэтому она использует русский паспорт или какой-то другой документ. Или чтобы там где-то работать. Это же я знаю, что там делают специально. Они говорят, да нет, сюда ты не можешь устроиться без русского паспорта. Просто человека не берут на работу. И мы должны понимать, что ситуации бывают разные. А что касается России как раз, по поводу паспортизации. Тут говорить просто и оценивать можно однозначно. Россия нарушает, конечно же, все, абсолютно все международное право. Чем она отличается от той паспортизации, которая была в Крыму? Да ничем. Сначала ты паспорта раздаешь Российской Федерации, а потом входишь и говоришь, я защищаю свое население.
Ну вот такая позиция Владимира Зеленского, и понятно, что ну как-то явно она не могла бы существовать одновременно с существованием закона, который бы лишал гражданства Украины людей, которые получают российские паспорта в ОРДЛО, ну потому что вот, по крайней мере, на уровне центральной власти заявлено понимание к людям, что они находятся в особых условиях и делают это под давлением. К нашему разговору присоединяется Наталья Костенко, заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене. Приветствую вас.
Вітаю, добрий день.
Скажите, Наталія, яку от зараз роботу українські дипломати проводять по темі російських паспортів для ОРДЛО? Що іменно і кому МІД передає і зустрічає ли це розуміння? От Анна Шелест перед цим сказала, що вроді би навчився МІР відрізняти ці паспорти, да, і розуміти, що вони нелегітимні.
Дякую за запитання. Перш за все хочу зазначити, що делегація України в ОБСЄ регулярно інформує країни-учасниці цієї організації щодо кричущої ситуації з видачею російських паспортів громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Так, зокрема, сьогодні, наприклад, я виступала на засіданні постійної ради ОБСЄ, яка є одним з двох директивних органів організації, та порушила питання щодо масової видачі Російської Федерації російських паспортів громадянам України на окупованих територіях. Тому хотіла би привернути і вашу увагу до двох важливих моментів у цьому контексті. По-перше, російські паспорти, незаконно роздані мешканцям Донецької та Луганської областей України, є кричущим порушенням Російською Федерацією Мінських домовленостей та суверенітету України над цими територіями. Доречно буде нагадати, що Мінські домовленості спрямовані на повне відновлення суверенітету України в окремих районах Донбасу, тимчасово окупованих Росією, а надання російського громадянства у масовому та спрощеному порядку без згоди України, безумовно, не є кроком Росії у правильному напрямку. До того ж, важливо враховувати, що ця ситуація може бути в будь-який час використана Росією як казус беллі для ширшої військової агресії проти України, як привід для так званого захисту громадян Росії. І, до речі, російські чиновники відкрито говорять про це вже досить давно. По-друге, надання можливості мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей з російськими паспортами брати участь у голосуванні на виборах в Державну Думу РФ, які мають відбутися 19 вересня, ставить під сумнів легітимність цих виборів. Це є тим більш актуальним на тлі тих обмежень, які були встановлені російською стороною щодо спостережної місії Бюро демократичних інститутів і прав людини БДІПЛ ОБСЄ. Та у підсумку рішення БДІПЛ не здійснювати моніторинг. Я нагадаю історію питання. Для ефективного спостереження за процесом виборів в Держдуму, відповідно до оцінки ОБСЄ, необхідно було б направити до Росії 500 спостерігачів. Влада Росії, пославшись на пандемію, вимагала суттєво скоротити число цих спостерігачів з 500 до 60. Але ж у цьому разі БДІПЛ ОБСЄ не змогло б забезпечити ефективний моніторинг, і тому організацію було прийнято рішення його не здійснювати. Взагалі, рішення ЦВК РФ від 20 липня щодо надання можливості жителям українських областей з російськими паспортами зареєструватися і проголосувати онлайн на виборах порушує суверенітет України, суперечить цілям Мінських домовленостей та перешкоджає майбутньому мирному процесу реінтеграції. Про це саме йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України від 23 липня.
Наталія, я переб'ю, а от які реальні какой эффект это может иметь, да, то есть понятно, вот, да, тот объем работы, который проводит Министерство иностранных дел, да, обращается, какую реакцию вы получаете от тех международных организаций и правительств, с которыми вы общаетесь, то есть понимают ли они всю серьезность ситуации, понимают ли они, что это нелегитимные паспорта, может быть, рекомендации какие-то дают, как Киеву работать дальше с Россией по этому вопросу?
Безумовно, ми отримуємо підтримку наших партнерів в рамках ОБСЄ, зокрема, наприклад, Європейський Союз стурбований ситуацією з видачею незаконною видачею російських паспортів на українській території, а також висловлює занепокоєння тим, що громадяни України з російськими паспортами можуть брати участь у виборах до Російської Держдуми. І дійсно висловлюють глибоку стурбованість цими подіями.
Я благодарю вас. Это была Наталья Костенко, заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене. К разговору с Анной Шелест возвращаемся. Анна, скажите, вот чего ожидать, по вашему мнению, от России дальше после выборов? Ну, понятно, что сейчас главная цель задействовать как можно больше избирателей из ОРДЛО на этом голосовании. А что дальше? И уже по цифрам, в принципе, видно, что ну, недалеко Кремлю до момента, когда ну, все взрослое население практически паспортизують на окупованих територіях?
В даному випадку не обов'язково, що буде і щось далі. З одного боку, звичайно, є ризик того, що це може бути використано, як пані Наталія казала, казус белі, тобто приводом для війни. Південна Осетія нам постійно про це нагадує, я маю на увазі події там 2008 року. Але з іншого боку, в нас є і другий приклад, це Придністров'я, де більшість населення має російські паспорти, але це, в принципі, ніяким чином не змінило ситуацію. Ні щодо визнання Придністров'я, да, ні щодо того, що Російська Федерація, в принципі, підтримує ідею повернення Придністров'я в склад Молдови. Інше вже питання, на яких умовах. Більше того, якщо на початку масово отримували придністровці російські паспорти, то вже в останні роки ми помітили, особливо, наприклад, після безвізового режиму між Молдовою і Європейським Союзом, як одночасно і велика кількість населення отримувала молдовське громадянство. А у деяких є навіть три паспорти ще й українське громадянство, ті, хто мав право на його отримання. Тобто така ситуація з відсутністю певної ідентичності, окрім локальної, да, де паспорт – це, скоріше, засіб для досягнення певних там, не знаю…
рішення бутових і соціальних вопросів.
Да, тут вони можуть бути абсолютно різні. Я от знаю достатньо добру ситуацію з Придністров'ям, і коли я бачила, наприклад, там місцевих політиків, які були дуже серйозно за незалежність Придністров'я, мали там російський паспорт, тому що це дозволило їм навчатися в Москві по там бюджетним квотам, але на всі міжнародні програми обміну професійні, вони їздили з молдовським паспортом і по молдовській квоті, тому що росіяни ніколи не мали такого доступу до європейських, американських програм. Тобто для них це було суто питання такого технічне, вони не надавали цьому великого значення і користувалися до певного моменту тим паспортом, який був кориснішим. І це стосувалося як просто населення, так і політики, включаючи колишню, наприклад, міністерку закордонних справ Придністров'я. Тому те ж саме, я думаю, що в нас на сьогоднішній момент, скоріш за все, буде із ОРДЛО, тому що на відміну від Криму, де для Російської Федерації вкрай важливо, щоб ці кримчани відчули себе росіянами, ми розуміємо, що там питання не території, а питання якби певної ідеології, яка є від імперської Росії, то те, що стосується ОРДЛО, на даний момент, скажімо так, паспорт – це такий додатковий крок, де вибори є важливими, але не єдиним, скажімо так, навіщо їх видають, скоріше для того, щоб місцеве населення відчувало себе, що за них хтось, ну, скажімо так, спілкується. Це, скоріше, от така мета була основна, психологічна. А от далі, що це дасть, і чи буде щось більше, ніж, наприклад, там певні квоти для дітей для навчання в російських університетах. В принципі, якщо не буде загострюватися загальна політична ситуація між Україною і Росією, то є і такий сценарій, що нічого, скажімо так, далі з цими паспортами теж не буде відбуватися.
Про логіку Кремля я ще уточню у вас, але давайте спочатку послухаємо дзвінок з окупованої території. Здравствуйте, откуда ви і ваш вопрос?
Пролетарський район, город Донецька.
Очень приятно.
Ну, паспорт украинский, не собираюсь получать российский, там, ДНРовский. Значит, оформлял мототехнику, пишет мне, даю украинский паспорт, пишет гражданин иностранного государства. О чем это говорит? Это Украину вытесняют, паспорта вытесняют. Ну, кто работает на предприятиях, заставляет получать паспорта ДНРовские, российские, короче.
А скажите, вот каких услуг, да, вы лишены, если вы не получили так называемый паспорт ДНР, ну и российский?
Ну, я пенсионер, я услуг, ну, этот, я услуг, просто написали, я же оформляю, даю этот техпаспорт, справка с магазина, что я покупал технику, они пишут украинский паспорт, идентификационный номер, они пишут гражданин иностранного государства. Это сразу дают повод, что украинский паспорт тут скоро будет недействительный, я так думаю.
То есть более такой психологический момент.
Да, давление идет. А так в основном пенсионеры тоже. О, получим паспорт российский. Там, многие на эту кидаются этот, провокации, чтобы российский и ДНРовский паспорт. Ну, вот становится, если паспорт ДНРовский получить, очень долго надо ждать. Очень долго люди говорят, а что это такое, мол, не могу этот паспорт, это сколько. И 2 месяца, и 3, даже и больше ждут, короче, этот, на этот за паспорт.
Спасибо получить. Вам большое за звонок. Я представлю еще одну участницу нашего эфира, к разговору с которой мы перейдем уже через минуту. Татьяна Иванова, член гуманитарной подгруппы в трехсторонней контактной группе, к нам присоединится. Но еще у меня одно уточнение для Анны Шелест. Анна, вот я все-таки пытаюсь понять, в чем логика, да, Кремля в выдаче этих паспортов. Вот действительно, есть у нас и Приднестровье, и Абхазия давно паспортизированы. На уровне там украинской власти, да, всегда принято говорить, ну, это повод для будущей агрессии. Но агрессия произошла и без всяких паспортов, да, довольно-таки большая. То есть зачем все-таки они это делают? Эти же люди, вот как наш слушатель, да, позвонил из Донецка, они чем дальше, тем больше будут задавать вопрос, а где наши социальные выплаты? Мы же получали русский паспорт, чтобы там материнский капитал в России получить, а его нет. То есть зачем? Это же ловушка.
А, так, дійсно, і знову повертаємося до Придністров'я, вони дуже відчули в останні декілька років, коли Російська Федерація почала переглядати багато програм і були скандали із освітою, і з соціальними виплатами. В принципі, я б не шукала однієї причини, тому що ситуація набагато більш складніша. З одного боку, це інструмент, який вже ну виправданий, відпрацьований, тому його найпростіше було ввести для Російської Федерації. А це те, що вони робили по всім невизнаним республікам, і окрім Нагорного Карабаху, тому що там інша ситуація. Але, в принципі, як ми бачимо, по всім конфліктам на території Молдови, України і Грузії, Російська Федерація йде за, ну, за стандартами і за певними шаблонами. Тому в даному випадку це шаблон, який вже відпрацьований. Для чого далі? Далі в нас це інструмент, який можна по-різному використовувати. Розпочати конфлікт за бажанням так можна, звичайно, але як показала практика, вже міжнародне співтовариство на це не реагує так же саме, як в 2008-му сподівалася Російська Федерація. Але Москва якби для себе залишає цю можливість захисту, беремо в лапки, да, населення, яке там мешкає. Друге, це використання цього ресурсу у внутрішній політиці Росії. Давайте теж не забувати, що не просто так з'явилася ця ситуація з виборами. Це взагалі шалений експеримент для Москви, і на них вони ставлять експеримент, теж вперше буде в них електронне голосування, навіть не по всій Росії це можна зробити. Тому це теж певна можливість продемонструвати, що і як відбувається там, і допомогти собі з виборами. Третє, це ситуація показати для міжнародного співтовариства, що от подивіться, нам потрібно видавати російські паспорти, щоб захистити це населення, бо Україна не захищає, не виконує свої зобов'язання і так далі. Тобто стандартна риторика Російської Федерації щодо України і непідконтрольних територій. А четверте, це психологічне. Тому що населення вже розуміє, що паспорти так званих ДНР, ЛНР – це ну папірець, який не діє навіть нормально в Російській Федерації. А відповідно, був потрібен наступний крок. А наступний крок нічого кращого не можуть придумати. Фактично два варіанти. Або включати ці території в склад Російської Федерації, ну тоді конфлікт лише в нас розгортається більше. Або починати от таких кроків перевірених, як видача паспортів.
І, може бути, дійсно, да, це демонстрація зі сторони Кремля міру, що от смотрите, як люди активно беруть ці паспорти, а якоби вони хочуть бути росіянами, хоча під цим стоять скоріше соціальні причини там і необхідність. Я благодарю вас, це Анна Шелест, директор програм безпечності аналітичного центру «Українська призма», і ми починаємо розговор з ще однією гостею нашого ефіру, Тетяна Іванова, член гуманітарної підгрупи в трьохсторонній контактній групі і представитель отдельных районов вот украинской делегации. Я приветствую вас. Татьяна, расскажите, насколько вообще часто на заседаниях вашей подгруппы поднимается вопрос выдачи российских паспортов для жителей неподконтрольной части Донбасса? И что вы в ответ слышите, интересно, с той стороны?
Но за тот период, когда я находилась в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, вопрос паспортизации в гуманитарной подгруппе не поднимался. За те 7 месяцев, которые я в ТКГ, в основном рассматривались 3 вопроса в гуманитарной подгруппе. Это обмен военнопленными, незаконно удерживаемыми людьми, если правильно говорить юридически. Это вопрос открытия КПВВ и без вести пропавшие люди. Вот эти основные 3 вопроса, которые рассматривались. Что касается вопроса паспортизации, то на неподконтрольных территориях, то причины, почему они выдаются и каким образом они могут, и Россия может использовать потом ресурсы этих людей, у которых есть уже российское гражданство, я думаю, нужно оставить для наших спецорганов, спецслужб, для политических структур, для тех, кто занимается безопасностью Украины. А меня, как человека, который занимается гуманитарными проблемами, естественно, больше волнует вопрос гуманитарный. Что будет, когда эти территории войдут в состав Украины назад, вернутся в состав Украины, не войдут, а вернутся под контроль Украины. А это обязательно будет, я в этом даже не сомневаюсь. И что тогда этим людям делать, у которых уже есть российские паспорта? Ну, я не говорю сейчас о паспортах ДНР, потому что понятно, что они будут признаны недействительными, и здесь вопрос даже не будет стоять. А вот поскольку нет такого государства, как ДНР, а российское государство существует, и вопрос этот будет стоять серьезно, потому что люди уже имеют другое гражданство. И вот меня этот вопрос волнует больше. И здесь нужно понимать, что большая часть этих людей, которые находятся не под контрольной территории, наших граждан, получали это гражданство вынужденно, поскольку они оказались в трудных жизненных ситуациях, и у них не было другого выхода, потому что некоторым нужно получать пенсию, и не все могут получить сейчас украинскую в связи с тем, что закрыты КПВВ. У многих закончились карточки, которые они не могут продлить. У многих нет возможности выезжать в силу там, состояния здоровья, еще каких-то причин. Они не могут сделать такой длительный путь через Российскую Федерацию, как сейчас могут выехать люди, которые объезжают закрытые КПВВ. И поэтому люди это делали вынужденно. А кто-то это получает сознательно. Российские паспорта, кто-то это делает и получает российские паспорта сознательно. Как разделить потом этих людей? Что делать в этой ситуации?
Ну, судя по всему, это невозможно просто разделить людей, которые... Да, мы же не знаем, по какой причине люди их получают.
Да, и тут придется очень серьезно разбираться с этой проблемой, когда территории вернутся под контроль Украины. Единственный выход, который, ну, возможно, он не единственный, один из выходов, выходов, наверное, может быть много, и мы их будем искать, один из выходов, который я вижу, это для всех людей, которые получили российские паспорта, сделать какую-то условную амнистию и дать людям возможность выбрать гражданство, которое они хотят. Те, которые хотят остаться гражданами России, дать им такую возможность, дать им возможность либо выехать в Россию, либо, ну, если они не совершали преступления, которые связаны с тяжкими, серьезными уголовными преступлениями, дать им возможность выехать в Россию, либо остаться на территории Украины гражданами России, которые могут иметь все права, как иностранные граждане на территории Украины, но уже не иметь прав, которые имеют граждане Украины. А те, кто считает себя гражданами Украины и хочет вернуть себе украинское гражданство, а многие его и не теряют. Они же получают российские паспорта, не теряя украинского, у них 2 гражданства, оказывается.
Татьяна, но разве у Украины не четкая, однозначная позиция, как у государства, в отношении того, что эти паспорта просто нелегитимны, они не рабочие, не действительные? Ну, по крайней мере, так было оглашено. Тогда в чем проблема?
Они всегда. А насколько я знаю, есть паспорта, которые получают с неопределенным адресом, они получают там где-то в Ростовской Федерации, непонятно вообще, насколько вообще легитимно это гражданство. А есть люди, получили паспорта, где есть не донецкий адрес, а адрес России, он очень определен, и этот паспорт может быть признан действительно таким, который подтверждает гражданство России.
Благодарю вас за участие. Это была Татьяна Иванова, член гуманитарной подгруппы в трехсторонней контактной группе. Также мы сегодня разбирались в проблеме паспортизации России в РДЛО с экспертом Центра «Украинская призма» Анной Шелест, с Натальей Костенко, заместителем постпреда Украины при международных организациях в Вене, и Натальей Пипой, народным депутатом от «Голоса», которая является соавтором проекта изменений к закону о гражданстве. Надеюсь, сегодня стало немного более понятно, ну, по крайней мере, четко. Наш месседж заключается в том, что на данный момент уж точно в Украине нет никаких действующих решений, действующих законов, которые бы лишали жителей Донецка и Луганска украинского гражданства за получение российских паспортов. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Татьяна Якубович и Егор Устинов. Владимир Удовченко работал за звукорежиссерским пультом. Слушайте нас каждый день, каждый будний день с 17 часов. И обязательно находите все наши тексты, фото, видео, мультимедиа, намного больше контента на наших страницах в соцсетях. Мы есть во всех популярных соцсетях, а также на нашей странице в интернете. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».